слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности почти 460 миллионов долларов Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары наносились по группе полевых командиров «Талибана». В Буйнакске, в Дагестане, убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел. В Махачкале во время спецоперации погиб подозреваемый в терроризме. Трое задержаны. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца по имени Сергей, имя не называется, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В больнице оказались еще 8 призывников из Петербурга. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров об освобождении заложников. На юге Азии 19 миллионов человек вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. В Махачкале прошел митинг с требованием расследовать факты похищения людей. По данным инициатора акции, организации «Матери Дагестана за права человека», с начала года в республике бесследно пропали около 20 человек. Ливия заключила контракт на покупку у Франции противотанковых ракет и оборудования для радиосвязи. Сумма сделки около 400 миллионов долларов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 3 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 августа 83 года. Серия бесед литературного критика и писателя Дмитрия Сазымана об «Олганой гении». Эссе об Александре Блоке.
Нам сегодня интересно выяснить, почему Александр Александрович Блок, дворянин, символист, декадент, оказался причисленным к лику советских классиков. Почему простили ему и прекрасную даму, и мистическое витийствование совместно с Андреем Белым. Не побоимся этого слова, не обманул ли Александр Александрович чрезмерно либеральную и доверчивую советскую власть. После Октябрьского переворота, еще желая верить, что победил в революции дух, а дух есть музыка, как он писал, он произнесет те слова, что с тех пор не устают повторять в поминальных речах: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Вот за что ему все простят, за что его полюбит советская власть и присвоит себе. Ожидаемое царство свободы обернулось неумолимой диктатурой, и Блок начинает умирать. И все же перед смертью он набирает воздуха, и в своей речи о назначении поэта оставит нам не только свое поэтическое завещание, но и один из замечательнейших памятников русской художественной мысли XX века. В этой речи, произнесенной по случаю годовщины гибели Пушкина, Блок ссылается на того Пушкина, который не очень-то жалует советское пушкиноведение. Назначение поэта, говорит Блок, состоит в том, чтобы из хаоса извлечь гармонию, и эту гармонию вносить в мир. Мешает ему в этом деле заботы суетного света и чернь. Чернь — это вовсе не народ. Чернь, говорит Блок, требует от поэта служения тому же, чему служит она. Она требует от него пользы. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонии сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу. Вот так, уже без обиняков, Александр Блок заклеймил тех, кто с тех самых пор неустанно насилует поэзию. Увы, это они же бесстыдно включили его в свои идеологические святцы.
Эссе об Александре Блоке литературного критика и писателя Дмитрия Соземана. Радио «Свобода». 3 августа 83 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Петр Вайль.
В ближайшее воскресенье открывается Эдинбургский фестиваль альтернативного искусства, который проводится каждый август. В этом году здесь пройдут 2050 различных шоу с участием 19 тысяч актеров, музыкантов, художников и представителей всех жанров искусства из многих стран. Фестиваль продлится 3 недели. Чарльз Симик, американский поэт сербского происхождения, стал поэтом-лауреатом Соединенных Штатов. Этот почетный титул присуждается библиотекой Конгресса, и лауреат получает годовую стипендию в 35 тысяч долларов. В некоторых случаях лауреатство может быть продлено еще на 1 год. Так Иосиф Бродский занимал этот пост в 1991-1992 годах. 69-летний Чарльз Симик, который эмигрировал из Югославии в США в возрасте 16 лет, стал также обладателем премии имени Уоллеса Стивенса, денежное выражение которой 100 тысяч долларов. На следующей неделе в американский прокат выходит фильм «Становление Джейн» о молодых годах британской писательницы XIX века Джейн Остин. Интерес к произведениям и личности Остин очень заметен в последние десятилетия, когда постоянно выходят переиздания и экранизации ее романов. Джейн Остин в новом фильме Джулиана Джерарда исполняет 22-летняя Энн Хэтэуэй, успешно сыгравшая в фильмах «Горбатая гора» и «Дьявол носит Прада». В московском издательстве Life Book вышла в свет новая книга известного художника Андрея Бельжо «Анамнез». Этот медицинский термин означает историю болезни пациента, которую пишет врач. Андрей Бельжо по образованию и первой профессии врач-психиатр описывает жизнь своего персонажа Петровича. На каждой странице рисунок и небольшой текст. В первой главе рассказывается о различных происшествиях, случившихся с Петровичем, во второй – о материальном мире героя, его вещах, от кальсон до аквариума. Третья глава содержит дневник Петровича, четвертая представляет его эстетический мир. Здесь иронически переосмысляются шедевры искусства, такие как «Пизанская башня» или «Васнецовские богатыри». Последняя глава посвящена кумирам Петровича – это Фидель Кастро, Никита Михалков, Алла Пугачева и другие. Певец Томми Макем, которого называли крестным отцом ирландской фолк-музыки, скончался в возрасте 74 лет в Довере, штат Нью-Хэмпшир. Родившийся в Северной Ирландии, Макем в 23 года переехал в Соединенные Штаты, где основал группу Clancy Brothers, успешно выступавшую по всему миру. С 69 года Томми Макем начал сольную карьеру. Заболев раком легких, он продолжал концертировать и записываться вплоть до кончины.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Свердловской области, в городе Верхняя Пышма, пневмония стала причиной смерти уже 5 человек, рассказывает наш корреспондент Евгения Назарец.
Областное министерство здравоохранения вчера заявило, что количество госпитализированных с признаками пневмонии достигло 167 человек. Новых больных постепенно становится меньше. Примерно каждый 5-й из тех, кто попал в центральную больницу Верхней Пышмы, еще ждет подтверждения или опровержения предварительного диагноза. Это касается и скончавшихся пациентов. Врачи не спешат возлагать ответственность за смерть людей на редкую бактерию легионеллу. 1 августа в реанимации умерла женщина. До сих пор официально неизвестно, была ли причина ее кончины та самая нетипичная пневмония легионеллез, утверждает пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков.
Умерла женщина 81 года. Сейчас определяется причина ее смерти, потому что там очень много сопутствующих заболеваний. На данный момент пока не подтверждается. подтвержден диагноз легиониозной пневмонии. Поступила в крайнем тяжелом состоянии с сопутствующими заболеваниями.
Умершая 1 августа женщина, возможно, пятая жертва вспышки пневмонии в Верхней Пышме Свердловской области. Четвертый пациент скончался 31 июля. Для первых умерших пневмония стала катализатором тяжелых сопутствующих заболеваний, рассказывает министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр.
Один летальный исход у пожилого человека, у которого развилась дыхательная недостаточность, и причина этой дыхательной недостаточности была легионелла, но там сочетание пневмонии с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Значит, один больной из асоциальной среды, умерший с псориатическим поражением почек, с явлениями печеночной недостаточности. Ну и 51-летний больной с развитием тяжелейшей дыхательной недостаточности, который, кстати, поздно обратился. Там, несмотря на проведение искусственной вентиляции легких, спасти больного не удалось.
Погибшие от пневмонии и легионеллеза в Верхней Пышме Свердловской области люди немолодые, со слабым здоровьем. 6 человек сейчас в реанимации. Выписано домой пока 5. Но еще 50 готовы к выписке, чтобы долечиваться амбулаторно. До сих пор не назван официально путь распространения бактерии. Главная версия – система горячего водоснабжения. Но этой версии придерживаются не все. Накануне стало известно, что заболел репортер местной телекомпании, снимавший сюжет про пневмонию в Верхней Пышме. Пневмония у него или ангина еще предстоит выяснить врачам. Но он побывал вблизи Пышминского водозабора. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Шайка. Александр Рыклин в статье под этим заголовком на сайте ежедневного журнала пишет о насильственном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Напомню, что врач Североморской поликлиники Ольга Решет, опознавшая в Араб автора статьи «Дурдом» в газете «Марш несогласных», вызвала наряд милиции и скорую помощь, когда Араб обратилась к ней за справкой, необходимой для получения водительского удостоверения. Александр Рыклин не разделяет мнение тех, кто считает произошедшее примером карательной психиатрии.
Я с трудом представляю себе ситуацию, когда рядовой советский психиатр мог принять решение о принудительном лечении нормального человека по каким-то частным мотивам. Тогда все-таки требовалась санкция компетентных органов и высокопоставленных сановников. В Североморске случилось совершенно иное. Обычный врач оказался в состоянии собственноручно, без каких-либо указаний сверху, ну, не пошла бы Лариса за справкой, сегодня гуляла бы на свободе, фактически сломать жизнь другому человеку, низвергнуть его в пучину чудовищных страданий и унижений. Ларису Араб лишили свободы, ей делают какие-то инъекции. Муж Ларисы, которому разрешили свидание, утверждает, что она уже еле ходит и невнятно говорит. Ее привязывают к кровати, ее избивают.
Когда врач Ольга Решет решила, что она вправе наказать Ларису Араб, она интуитивно понимала, что система на ее стороне, и оказалась совершенно права, полагает Александр Рыклин.
Выяснилось, что при нынешней власти карательные функции делегированы уже совсем рядовым участникам процесса. Ольга Решет не сомневалась в реакции губернатора Евдокимова, а губернатор Евдокимов, который в ответ на вопрос местной журналистки о судьбе Араб говорит: «Это вы про эту тетку? Так я о ней ничего не знаю». Твердо уверен, никаких проблем, например, с администрацией президента, у него по этому поводу не возникнет. Он даже не стал никому звонить. Как и Ольга Решет, ни у кого разрешения не спрашивала. Все произошло по молчаливому сговору, и одна судебная инстанция этот сговор уже одобрила, подтвердив его легитимность. 18 июля суд Ленинского района города Мурманска признал законным недобровольное содержание Ларисы Араб в психиатрической клинике.
Цепочка виновных в произошедшем беззаконии тянется от вышеупомянутого доктора Ольги Решет на самый верх, вплоть до губернатора Мурманской области и президента России, уверен Александр Рыклин.
Это совершенно уникальная ситуация, и она в этом смысле, конечно, отличается от того, что было в советское время, когда, конечно, подобного рода решения принимались гораздо более высокими инстанциями. И это, в свою очередь, означает, что эта врач-психиатр была твердо уверена, что ей можно так поступить, что система ее защитит, что никто не будет особенно против. И так и произошло. Дальше все по инстанциям как бы утвердили это ее решение. И губернатор в ответ на Пожилевский сказал, что он ничего про это не знает, и не слышим мы никакой реакции официальных властей. Ровно поэтому я утверждаю, что это некий молчаливый сговор, что власть, конечно же, является в данном случае соучастницей этой Ольги Решек, этого врача-психиатра, ничьё имя, конечно, сегодня должно стать нарицательным.
Александр Рыклин, о деле Ларисы Араб на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности почти 460 миллионов Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные пока сообщения о гибели до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета-35». Главный редактор уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала местных чиновников. На юге Азии 19 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Ливия заключила контракт на 400 миллионов долларов на покупку у Франции противотанковых ракет и оборудования для радиосвязи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем частных банковских вкладов в России увеличился в мае на 1,8%, примерно до 4 триллионов 209 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 164 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения составила 53,4% против 53,5% в начале 2007 года. Говорит руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам. Как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом.
Министерство сельского хозяйства России сохраняет прогноз валового сбора зерна в стране в 2007 году на уровне 76 миллионов тонн. Как сообщила пресс-служба министерства, такое решение было принято с учетом нынешних темпов уборки урожая, а также сложившихся погодных условий. В 2006 году урожай зерна в России составил примерно 78,5 миллионов тонн. Вместе с тем, как считают многие эксперты, валовой сбор зерна в стране в нынешнем году будет примерно таким же, как и в прошлом. В частности, достаточно консервативным считает прогноз Министерства сельского хозяйства президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Виды на урожай достаточно неплохие, на уровне прошлогоднего. Запасов чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. На 1 июля 2006 года они составляли 10,6 миллиона тонн. Сейчас на 1 июля 2007 года порядка 9. На 1,5-2 миллиона тонн меньше. Это абсолютно не критично. И это позволяет в следующем сезоне, с учетом того, что урожай ожидается на уровне прошлогоднего, сохранить наши и экспортные возможности, и, конечно, полностью удовлетворить все потребности, внутренние потребности Российской Федерации.
Дифференциация населения России по уровню доходов в первой половине 2007 года увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-июне на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,2% всех частных денежных доходов, тогда как в первой половине 2006 года этот показатель составлял 29,9%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан пришлось только 2% денежных доходов, так же, как и в январе-июне прошлого года. Общий объем частных денежных доходов в России в первом полугодии составил более 9 триллионов рублей, или в пересчете примерно 350 миллиардов долларов. Министерство экономического развития и торговли России ожидает, что на конкурс по отбору биржи для организации торговли нефтепродуктами будет подано не более 5 заявок, отвечающих необходимым требованиям, заявил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов. Он напомнил, что заявки от бирж принимаются в течение месяца, начиная с 27 июля. А решение будет принято на заседании конкурсной комиссии 10 сентября. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтепродуктами в стране должна начаться с 1 октября текущего года. По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, новая структура позволит снизить уровень монополизма на внутреннем топливном рынке.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтепродуктами, позволит действительно двигаться по пути демонополизации.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша уверен, что начало биржевых торгов нефтепродуктами не приведет к заметному снижению цен на них.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Немецкая фармацевтическая компания Штада, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, сообщила о покупке за 185 миллионов долларов российской компании Макис, одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Она специализируется, в частности, на выпуске препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а также урологических заболеваний и туберкулеза. Для Штада это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию «Нишфарм» из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. В Соединенных Штатах в июле этого года, впервые в столетней истории национальной автомобильной промышленности, американскими компаниями General Motors, Ford и Chrysler было продано меньше автомобилей, чем иностранными. На долю всех зарубежных производителей вместе взятых пришлось почти 52% всех продаж. Год назад ровно такую же долю местного рынка еще контролировали 3 американские компании. По объему продаж автомобилей в июле на американском рынке, крупнейшем мире, в первую пятерку рейтинга производителей вошли General Motors, Toyota, Ford, Honda и Chrysler. Курс доллара на сегодня 25 рублей 59 копеек. На выходные понедельник 25.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек. Курс на следующие дни 35.03. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь отмечается столетний юбилей «Караван-клуба», объединяющего любителей автотрейлеров и домов на колесах. Юбилейная дата празднуется даже в Букингемском дворце, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Караван-клуб» – самый массовый клуб в Великобритании. Он объединяет 360 тысяч семей, а это более миллиона человек, владеющих автотрейлерами и домиками на колесах. Клуб был основан в Лондоне в 1907 году 10 мужчинами и одной женщиной. Спустя 30 лет в клуб входило более 1000 человек, а к 1954 году их было уже свыше 10 тысяч. К началу 80-х число членов клуба достигло 250 тысяч. Сейчас члены клуба владеют полумиллионом автомобилей и автофургонов. Клуб, в частности, сдает свои трейлеры в прокат и даже организует своего рода отели на колесах в живописных частях Англии, Шотландии и Уэльса, которые пользуются широкой популярностью. Надо сказать, что Англия – родина передвижных домов на колесах, которые здесь называют караванами. Первый такой фургон был построен в Англии в 1885 году. Столетие караван-клуба широко отмечается по всей стране юбилейными балами, садовыми вечеринками и авторалли, которые устраивает национальное руководство клуба. Однако, пожалуй, самое престижное и знаменательное торжество по случаю столетия клуба состоялось в Букингемском дворце по инициативе супруга королевы герцога Эдинбургского, который патронирует караван-клуб. Он организовал чаепитие на лужайке в саду дворца и пригласил туда 7 тысяч членов клуба. При этом на лужайку въехали 3 автотрейлера. Один из этих передвижных фургонов и был тем самым первым домом на колесах, который был построен в 1885 году и который был еще на конной тяге. О целях и работе караван-клуба рассказывает его исполнительный директор Ники Никол.
Поскольку в нашей организации много членов, мы обязаны предоставлять им всем услуги и товары высочайшего качества. Все люди, состоящие в нашем клубе, должны получать максимальное удовольствие от своего образа жизни на колесах. Мы также предоставляем членам клуба значительные скидки при аренде автотрейлеров и заказе мест в наших кемпингах, так что они могут без проблем путешествовать по европейским странам. Мы оказываем нашим членам и страховые услуги, предоставляем площадки для парковки. Все в нашей деятельности направлены на то, чтобы предоставлять им услуги и товары самого высокого качества.
Есть ли среди членов клуба люди, постоянно живущие в своих автофургонах?
Мы выполняем функции туристической компании. Обычно члены клуба путешествуют в автофургонах или трейлерах по Европе. Но очень часто уходящие на пенсию члены клуба живут в Англии 2-3 зимних месяца, а затем бегут от холода на юг континента, где наслаждаются теплой погодой. Но обычно все же автофургоны используются для отдыха. Они очень удобны для молодых семей, у которых один отпуск в году. При этом вовсе не нужно далеко уезжать от своего дома. Детям очень нравятся такие путешествия. Они могут играть в новых местах, на природе, около фургонов или трейлеров. Благодаря такому отдыху в передвижных домах часто завязываются дружеские отношения и заключаются браки.
Действительно ли современные автофургоны настолько комфортабельны, что в них можно постоянно жить?
Современные автофургоны удивительно удобны и даже роскошны. Если вы пользуетесь таким автофургоном, к вашим услугам различные виды кроватей, от одиночных до двухспальных, и кроватей для детей. В них имеется кухня, холодильник и морозильник, шкафы для вещей, компакт-проигрыватель, прекрасный душ, отопление, туалет, практически все, что нужно для жизни в обычном доме. Но если вы хотите потратить значительную сумму на более роскошную жизнь, то за 250 тысяч фунтов вы можете приобрести огромный автофургон, в котором будут дополнительные приспособления и удобства, такие как джакузи, кондиционер, полы с подогревом, плазменный телевизор. Такие автофургоны поражают воображение, но это не норма.
Говорила исполнительный директор празднующего свое столетие британского караван-клуба Ники Никол. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», и сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже по традиции присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Дмитрий, добрый вечер, и, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о российско-белорусских переговорах, о погашении задолженности за газ, о пожаре в редакции «Вологодской газеты 35», деле Ларисы Араб, помещенной в психиатрическую больницу в Апатитах. Вы услышите интервью с Владимиром Буковским, который сегодня получил российский паспорт и готовится к поездке в Москву. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это поэт Чарльз Симик, получивший 2 крупные поэтические премии.
Спасибо большое, Дмитрий. А сразу сейчас, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». И сегодня его ведет Данила Гальперович. Гость студии «Радио Свобода», руководитель организации пострадавших в теракте на Дубровке Татьяна Карпова. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Но Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.